Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Петербургские единороссы обвинили депутата Госдумы Оксану Дмитриеву в развязывании против губернатора Валентины Матвиенко и, соответственно, против города в целом некой информационной войны. Более того, руководитель фракции единороссов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объявил о том, что к этой информационной войне против губернатора и Петербурга подключились и федеральные телеканалы. Питерские журналисты иного мнения. Как сообщает газета «Деловой Петербург», они считают, что антиматвиенковская волна сошла на нет. Однако сегодня информационное пространство Петербурга бурлит. Собираются подписи за отставку губернатора. Известные в городе люди, такие как, например, артист Алексей Девоченко или кинорежиссер Александр Сокуров, обращаются к горожанам с открытыми письмами. Сотни горожан пишут свои проклятия в адрес властей на сайт заливает.спб.ру, сообщая о протечках в своих квартирах. Пострадавшие от падений на улицах, получающие травмы из-за гололеда, объединяются на страницах живого журнала, где им пытается помочь петербургский журналист Станислав Пылев, который сам уже несколько дней ходит с костылями из-за травмы ноги. Является ли все это информационной атакой на губернатора Валентину Матвиенко, или градус недовольства жителями Петербурга своим губернатором достиг высшей точки? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор и создатель интернет-сайта заливает.санкт-петербург.ру Федор Горожанка. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И по телефону у нас на связи журналист Станислав Пылев. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день, приветствую всех.
Мы с минуты на минуту также ожидаем экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена бюро партии «Яблоко» Михаила Амосова. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Федор, Станислав, давайте я вначале процитирую, что пишет газета «Деловой Петербург», чтобы было понятно примерно. Атака на губернатора Петербурга началась не 13 января после трагической смерти 6-летнего Вани Завьялова, а гораздо раньше, фактически в октябре 2003 года, с момента избрания на этот пост. Однако трагедия на проспекте Стачек стала чем-то вроде выстрела «Авроры». Вторая подряд смерть ребенка, связанная с плохой работой снегоуборщиков. И хотя в 2010 году снег горожане прекрасно помнят, убирали гораздо хуже, казалось, что их терпение лопнуло. В губернатора полетели не камни, а шишки. Уполномоченный по президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов направил Валентине Матвиенко срочную телеграмму с просьбой организовать системную работу коммунальных служб. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева более радикально потребовала отдать Валентину Матвиенко под суд, за что коллега-единорос Василий Захарьящев назвал Дмитриева антихристом. А представители «Единой России» в парламенте Петербурга в среду всей фракции покинули заседание Законодательного собрания. Накал страстей достиг апогея, когда Первый канал анонсировал передачу «Холодное оружие» в рамках программы «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 19 января на главном канале России «Кто виноват и что делать» должны были сказать депутат Госдумы Оксана Дмитриева, председатель комиссии по охране здоровья Евгений Очкасов и другие. Однако в последний момент передачу заменили сюжетом про убийство экс-участника проекта «Дом-2». Главным вопросом остается невыстрелившее ружье Первого канала. Источники газеты «Деловой Петербург» сообщают, что передача «Холодное оружие» была записана в минувший понедельник и готова к эфиру. Первый канал, как коммерческая организация, никогда не стал бы тратить усилия на запись передачи, которая заведомо не пошла бы в эфир. Значит, канал был намерен ее выпустить. И это было одобрено кем-то из вышестоящих лиц, говорит Владимир Васильев, политолог Петербурга. История с несостоявшимся эфиром на деле выглядит еще интереснее. Источник «Делового Петербурга» сообщил, что на первом Первом канале в день записи побывали два человека с партийной и юридической закалкой из Петербурга, которые сумели превратить обсуждение в балаган. Конец цитаты. Да, ну вот, Федор и Стас, у меня к вам тоже такой же один и тот же вопрос. Как вы считаете, началась информационная атака на губернатора Валентина Матвиенко или нет? Давайте Федор вначале.
Ну, мое мнение, что, во-первых, она началась не вот буквально тут недавно. Во-первых, в декабре еще было открыто письмо актера Трухина в отношении вот погибшего мальчика и ребенка, который на санках там переехал мусоровоз. И вообще второй год у нас, как говорит губернатор, аномальная зима, и это просто адекватная реакция и людей, и журналистов на весь тот беспредел, который происходит в городе. Ну, информационная война, если это так можно назвать, она идет, но она закономерна и конечно, справедлива по отношению вот к ситуации в городе.
А Станислав, а вы что скажете?
Добрый день еще раз. Я, во-первых, хочу поздравить вас с последней новостью. Сегодня стало известно, что уволен один из чиновников, который отвечает за уборку в центре города, уборку улиц и тротуаров от снега. Это руководитель ГУДБ-центр, как раз то ответственное лицо. В том числе они отвечают за уборку улиц на Петроградке, где я упал и сломал ногу. По крайней мере, такова официальная информация. Это первое. Второе, что касается информационной войны, то, мне кажется, специально ее никто против Валентины Ивановны не развязывал. Другое дело, что всю эту кампанию могли подхватить и использовать в своих целях люди, заинтересованные в том, чтобы повлиять на имидж губернатора, да, и повлиять на стабильность ее команды. Что касается программы Малахова, то у меня тоже есть свои сведения на эту тему, потому что я должен был в этой программе тоже участвовать. И Первый канал собирался, и, по крайней мере, еще до сих пор собирается приехать и подснять меня для этой программы. Но я спросил у редакторов, которые со мной общались, почему программу отменили. Мне просто ответили, что по чисто телевизионным соображениям, в связи с тем, что программа об убийстве участника «Дома-2» была записана намного раньше. И она у них, как говорят на телевидении, протухнет. Именно поэтому ее и поставили. Программу про Матвиенко и Сосульки никто не отменял, ее просто перенесли. Вот такую реакцию я, по крайней мере, получил от редакторов Первого канала программы Малахова. Хотя, с другой стороны, я знаю, что, по крайней мере, телеканалу 100 запретили сейчас критиковать Матвиенко. Это совершенно точно. Несмотря на то, что телеканал 100 отличается, ну, среди телевизионных каналов, это, пожалуй, единственный, который мог позволить себе в открытую критиковать Валентину Ивановну, ее политику, ее команду. Сейчас у них такой возможности нет. Посмотрим, что будет дальше.
То есть вы считаете, Станислав, что пришла все-таки какая-то разнарядка, скажем так, сверхов, чтобы немножко так притихли все в отношении, ну, здесь, в Петербурге?
В Петербурге, по крайней мере, да. Что касается Москвы, то я с трудом себе представляю ситуацию, когда звонят Малахову, допустим, из Смольного или из администрации президента, да, и говорят, знаете, господин Малахов, ну давайте не будем пинать Валентину Ивановну, ну, сосульки это такие крокозябры, они плохие, Валентина Ивановна хорошая, ну давайте не будем показывать. На что на Первом канале отвечают? Ну, конечно, ребята, мы не хотим ее волновать, ни в коем случае, это же такая важная тема. В Петербурге все хорошо, замечательно, никто не митингует и все довольны. Я с трудом представляю себе, что такая ситуация могла возникнуть. Сомневаюсь.
Спасибо большое, Станислав Пылев. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткого объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Здравствуйте.
Главный редактор и создатель интернет-сайта «Заливает СПБ.ру» Федор Горожанко. И по телефону у нас на связи журналист Станислав Пылев. Михаил Иванович, вот только что мы обсуждали публикации в «Деловом Петербурге». В частности, там поднимался вопрос, была ли начата информационная война против губернатора Валентины Матвиенко, и журналисты приходят к выводу, что нет, все-таки она как бы всплеск был некой такой информационной атаки, а потом он сошел на нет. А у вас какое складывается впечатление?
Ну, вы знаете, у меня складывается впечатление, что у нас не очень хорошо город убирается.
Вот в этом все дело, да? А там уже кто как, освещает это, какие политические силы, стараются ущипнуть губернатора, как-то выставить в невыгодном свете, это уже другой вопрос. Самое главное, что мы все чувствуем, что город убирается не так, как должен убираться. Вот в этом дело.
Ну, давайте все-таки, Федор, вы расскажете немного о своем сайте заливает.spb.ru. Да. Да, вообще, как он создавался и в чем это вот, что, к чему сейчас вы пришли, к сегодняшнему дню?
Ну, если вкратце, создавался он еще в прошлом году, в марте я его открыл. А после того, как просто я буквально столкнулся сам с этой протечкой несчастной, капал мне с потолка, предпринимал все меры, которые как бы возможны, там все обращения, ничего не добился, и вот пришел к такому решению сделать сообщество, чтобы люди делились информацией, что-то вместе предпринимали, и так закрутилось, все пошло. В прошлом году вот 700 обращений в прокуратуру было направлено, вот, которые поступили на сайт, работу я свою продолжил. С людьми общался, смотрел, как идут ремонты летом, там проводил такие небольшие опросы, узнавал вообще ситуацию в городе, законы читал. И в этом году, вот с декабря, начал снова прием обращения к себе на сайт, и вот сейчас, на данный момент, уже около 2000 человек мне написали жалобы, конкретные адреса. И мало того, что это новые протечки, так я сравнивал эти адреса с адресными программами ремонтов, которые были составлены на прошлый год жилищным комитетом и на которые субсидии были выделены. И получается, что почти половина всех обращений вот в этом году — это адреса, которые в прошлом году должны были починить. То есть и крыши и снова текут, и текут те, которые ремонтировали, и, конечно, ситуация катастрофическая, и ничего не предпринимается.
Какую-нибудь форму воздействия на администрацию, на власть вообще разработали, какую-то модель некую, нет, Федор?
Ну, какая модель? Ну, вот и вот члены партии «Яблоко», они сформировали такой алгоритм обращения в различные жилищные службы, как надо действовать. Я его на сайте у себя размещал. И сам тоже что-то предлагал. Но, в принципе, пока даже и обращение в прокуратуру, и куда угодно, там чуть ли не президенту там пишут, конечно, особого действия не дают. Вот. И в связи с этим как раз я вот могу рассказать, что будет проводиться митинг. Я организатор этого митинга, и на 30 января подал уведомление, и оно согласовано. Правда, не на той площадке, на которой хотелось бы. В саду Чернышевского мне предложили это сделать, но, в принципе, я это предложение принял. И интересно еще тот факт, что вот изначально подавал заявку на Пионерскую площадь, и было сказано, что невозможно проведение митинга по той причине, что круглосуточно ведется уборка снега. Такая вот как бы совсем отговорка не соответствует действительности, я считаю. И еще я спросил, а сад Чернышевского, значит, не убирается? Мне ответили, что сад Чернышевского полностью убран.
Вот. Ну, там меньше снег идет.
Меньше снег идет, да. Хорошо. Станислав Пылев, у меня к вам вопрос. Что у вас, как вы пытаетесь объединиться, люди, пострадавшие от льда, получившие травмы и так далее? На вашем, на странице «Живого журнала», я знаю, вы создали мощную группировку, скажем так.
Ну, мощная группировка, это, конечно, громко сказано, хотя и приятно. Да, у нас есть уже, по крайней мере, 6 человек вместе со мной изъявили желание судиться с ответственными лицами, которые отвратительно убирают, точнее, вообще не убирают Петроградскую сторону в Петербурге. И помимо 6 тех, которые пойдут в суд, мы упали в Бермудском Петроградском треугольнике, как я его теперь называю, практически на соседних улицах везде. Помимо нас, еще несколько десятков человек у меня в блоге присоединились к нам из других районов. Мы решили начать с Петроградки, то есть разработали алгоритм. И потом будем дальше судиться. Я считаю, это более эффективно, чем просто сетовать на то, что плохо улицы убираются, что сосульки падают, висят, убивают людей. Мне кажется, надо просто жестче относиться и судиться. Тем более, что прецеденты есть. Люди получают и моральную, и материальную компенсацию. Я даже не имею в виду сейчас случай с Миланой Каштановой. Там отдельная история, да? И деньги они все равно не скоро получат, кстати. Люди получают компенсации, в том числе, вот привет Федору, те, кто пострадал от протечек, связанных со снегом и с уборкой его с кровель, получают компенсацию. Но все это проходит тихо. Мне кажется, если мы привлечем внимание к этому более широкое, чем кто-то пошел в одиночку, то это будет эффективнее. И вот таких людей, как руководитель ГУДП-центр, отвечающих за Василеостровский, Адмиралтейский район, по моим данным, за Петроградский район, как раз самые такие критичные районы. И будут снимать, по крайней мере, Валентина Ивановна будет показательно устраивать порку таким чиновникам. Если ее снять, да, чего многие сейчас добиваются, я не думаю, что город лучше будет убираться. Это палка о двух концах, то есть, снимая чиновника, мы должны понимать, что на его место мы должны поставить нового. А не получится ли так, что новый будет еще в два раза более некомпетентным, чем прежний?
Понятно, Станислав. Михаил Иванович, у меня к вам вопрос. Вот все-таки вы долгое время были депутатом законодательного собрания.
А можно я вот на последнюю мысль
пожалуйста,
реагирую?
Нужно, пожалуйста.
Да, я хочу сказать, что многие жители думают немножко по-другому. Вот при прямом участии партии «Яблоко» существует такая акция. Она давно и не в связи с уборкой снега была инициирована как акция по сбору подписей через интернет за отставку Валентины Ивановны Матвиенко с поста губернатора. И вот я должен сказать, что как только ситуация в городе ухудшается с уборкой снега, так сразу мы получаем всплеск подписантов. А это значит, люди открыто заявляют о своем неприятии нынешней власти. И мне кажется, это очень правильно, потому что именно такой позиции, в общем-то, и побаивается власть, она побаивается и критики в прессе, и побаивается общественного мнения, да, поэтому там уже десятки тысяч подписей, я должен сказать, да, и вот как раз последний вот этот вот случай, связанный с гибелью мальчика в Кировском районе, он особенно всколыхнул общественное мнение, вот, так что я думаю, не надо бояться менять начальников, вообще, по моим представлениям, смена руководителей, которые руководят там субъектами федерации, городами и так далее, ну, как правило, приводит к какому-то, по крайней мере, на какое-то время уж точно, к какой-то новой свежей крови, к большей ответственности, к появлению новых идей и так далее, и так далее. В этой связи я считаю, что тут постановка вопроса о том, что мы должны менять городское руководство, это правильная постановка вопроса.
Я могу в подтверждение этому привести некоторые факты социологических опросов, которые проведены, это трудно их назвать такими глобальными социологическими опросами, это проводили средства массовой информации, вот любопытно, да, ну, например, Фонтанка.ру провела опрос на тему, почему проблема жилищно-коммунального хозяйства вышла в Петербурге на первый план. Буквально ответило почти 6 тысяч человек, и вот, значит, как распределились ответы. Это связано с аномальными погодными условиями по всему миру, происходит то же самое, 2% и 0,6% голосов, да, федеральный центр вкладывает недостаточно денег в эту сферу, 1,9% голосов, никакой особой проблемы нет, просто сфера жилищно-коммунального хозяйства стала ареной для политического пиара, ответила 10% с половиной голосов, а вот проблема в городских чиновниках, они работают неквалифицированно, ответила 84,99% голосов. А вот еще интернет-издание «Слон.ру» под большой статьей Светланы Романовой, посвященной, так сказать, ситуации в Петербурге, как раз они задали просто один вопрос. Должна ли Валентина Матвиенко уйти с поста губернатора Санкт-Петербурга из-за плохой работы жилищно-коммунального хозяйства? Да, ответила 95%, нет, 4,7%. Ну, и можно еще тут повести, например, Суперджоп провел тоже специальный, портал такой, провел специальный тоже исследование, 43% петербуржцев оценили работу коммунальщиков на двойку, 38% поставили им единицу, можно долго дальше продолжать. Таким, Михаил Иванович, все-таки у меня к вам такой вопрос. Очень сильно обсуждается в средствах массовой информации ваше открытое письмо, которое вы написали тоже Валентине Матвиенко, попросили ее ответить на целое от не очень приятных вопросов. В целом, оно как раз и подразумевает как бы ответ, почему такое происходит в городе. Вот могли бы вы кратко сформулировать вообще вот эту ситуацию, что же происходит в конце концов? Потому что можно запутаться во всех этих понятиях, управляющая компания, там то все, там этот плохо, этот хорошо, а вот в целом.
Ну, я просто очень кратко так телеграфно скажу, в чем суть этого письма. Суть письма связана с тем, что вот по итогам этого трагического случаев в Кировском районе, когда с крыши упала сосулька и убила 6-летнего мальчика. Губернатор и руководитель районной администрации, ну, в общем, стали переводить стрелки на управляющую компанию частную, которая, ну, так получалось с их слов, чуть ли не рейдерским способом захватила вот там управление несколькими сотнями, 500 домов в Кировском районе и ненадлежащим образом справляется со своими задачами. Но, честно говоря, вот мой опыт подсказывает, что без участия чиновников районной администрации, комитета по управлению городским имуществом, конечно, ничего такого произойти не могло, потому что в каждом доме есть квартиры, принадлежащие городу, значит, городские власти должны были участвовать в выборе управляющей компании. Ну и, собственно, я и пытаюсь, разобраться в этом и прошу губернатора провести расследование на эту тему и объяснить, наконец, толком людям, какие конкретно люди довели вот эту большую часть Кировского района до вот такого состояния, потому что кто-то должен нести за это ответственность. Ну, от губернатора ответа нет на сегодняшний момент, прошло несколько дней, но есть звонки от людей, они обращаются в партию «Яблоко», выходят на нас, связываются, присылают нам документы, из которых совершенно понятно, что да, в этих всех процедурах передачи домов вот этой недобросовестной компании...
Причем огромного количества, 500
домов. Да, огромного количества, да, да. Значит, в этом прекрасно участвовали сотрудники администрации, все они это знали. Более того, сама эта компания располагается практически в тех же или в соседних помещениях с компанией, которая принадлежала городу. И для людей, для многих, это даже было не очень понятно, что произошла смена управляющей компании. Но я это, честно говоря, это такой частный, трагический, но частный случай, но я раскапывать это стал вот почему. Потому что мне кажется, что в городе нет ясной системы, нет ясного распределения ответственности. Губернатор и глава районной администрации во всех случаях не должны вести себя так, вот как они себя ведут, спихивая, так сказать, ответственность на конкретную управляющую компанию. Потому что и они ответственны за выбор этой управляющей компании, одни ответственны за то, чтобы ее контролировать, да, и, так сказать, не должно быть такой абсурдной ситуации, когда городские власти перечисляют этой частной компании деньги на там уборку крыш и не контролируют использование этих средств. Вот это невозможная ситуация.
Спасибо, Михаил Иванович. А я напомню нашим радиослушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема – почему украинская власть преследует активистов налогового Майдана. В программе участвует лидер общественной организации «Спильна справа» Александр Данилюк. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а у нас сегодня в гостях экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и журналисты Федор Горожанко и Станислав Пылев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, подозреваемого в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Новосибирске у здания областного правительства сегодня прошел пикет с требованием отмены ограничений льготных поездок на транспорте. В акции участвовали более 150 человек, в основном пенсионеры. Глава Коми Вячеслав Гайзер отправил в отставку республиканское правительство в связи с неисполнением его поручений. Соединенные Штаты готовы возобновить действия отмененных ранее санкций против Белоруссии в связи с преследованиями оппозиции и сомнениями в демократичности недавних выборов президента страны. Суд в Баку санкционировал арест на 3 месяца оппозиционного политика Мавсуна Самедова. Лидер Исламской партии Азербайджана Самедов обвиняется в незаконном хранении оружия, подготовке к терроризму и захвату власти. В Москве проходят переговоры президентов России и Афганистана Дмитрия Медведева и Хамида Карзая. В Стамбуле сегодня начался новый раунд переговоров по иранской ядерной программе между представителями Ирана и 6 мировыми державами. В суде Нью-Йорка сегодня состоится заседание по делу российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в нелегальных поставках вооружения террористическим группам. Председатель КНР Ху Цинтао в ходе визита в США призвал Соединенные Штаты уменьшить ограничения на экспорт высоких технологий в Китай. Армения обвинила Азербайджан в организации вооруженных провокаций. Власти КНДР предложили провести в начале февраля переговоры между представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные катастрофической ситуации в Петербурге, вызванной неспособностью властей убирать снег с улиц города, информационной атаке на губернатора Валентина Матвиенко и открытым письмам известных петербуржцев. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов, главный редактор и создатель интернет-сайта заливает.санкт-петербург.ру Федор Горожанко, и по телефону у нас на связи журналист Станислав Пылев. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну вот, у меня есть еще одно письмо открытое, которое тоже получило большой резонанс в Петербурге. Это письмо, опубликованное информационным агентством «Балт.Инфо». Это письмо кинорежиссера Александра Сокурова. Она посвящена другой несколько теме, но тоже такое отчаяние сквозит в этом письме. Он заявляет, что снос литературного дома на Невском 68 поставил вообще под сомнение саму возможность диалога градозащитников с губернатором Валентином Матвиенко, что очень печально, потому что весь город следит за этим диалогом. И вот что, в частности, пишет кинорежиссер Александр Сокуров, я процитирую. «Это событие перечеркивает все наши договоренности с губернатором, что и угнетает меня больше всего. После того, как было опубликовано открытое письмо градозащитников, никакой реакции губернатора не последовало, я не знаю, что делать. Опять идти в окопы, собирать народ на митинги, но мы это уже проходили. Честно говоря, я не знаю, что делать. Если Валентина Ивановна не пересмотрит своих позиций, боюсь, что нас ожидают тяжелые времена. Все-таки принципы работы правительства нужно менять. Да, я понимаю, что на нее давят строители, архитекторы, бюрократические группы, и результат таков. Дом снесен. Хотя этого можно было бы избежать. Остается попытаться сохранить исторический фасад, не допустить увеличения высотности. Наша следующая встреча состоится в конце февраля. Посмотрим на результаты и будем делать выводы. Я знаю, что группа архитекторов требует, чтобы я отстранился от процесса. Я могу это сделать, но это не решит проблему. Да, я говорю жестко, но мягкими словами уже ничего не решишь. В корабле явно образовалась течь. Мы на виду у всей России превращаемся в тонущий корабль». Конец цитаты. Ну, что скажете, Михаил Иванович?
Ну, я думаю, что во всех случаях диалог с властью надо продолжать. Другое дело, что этот диалог должен быть достаточно последовательным. И, по большому счету, такое какое-то серьезное изменение в нашем городе может произойти, на мой взгляд, только на путях демократизации власти. Да, власть должна чувствовать, что она находится на службе у горожан. Это можно сделать только через систему выборов. Либо через прямые выборы губернатора, как это было раньше, либо через систему, которая на самом деле в юридическом смысле мы очень близки. Да? То есть, действительно, на выборах, вот, скажем, на выборах законодательного собрания, которые там будут в конце этого года, на выборах, вообще говоря, жители должны решить, за какую партию голосовать и какая партия или там группа партий будет формировать городское правительство и определять, кто будет губернатором. Вот если будет так, то тогда, я вас уверяю, мнение общества, мнение простых горожан, ну, или таких уважаемых вот, людей, как градозащитники, там, деятели культуры, это мнение будет во сто крат сильнее. И власть будет более внимательна к этой позиции. Так что здесь дело не только в персоналиях, да, при том, что вот я говорю, что партия «Яблоко» сознательно длительное время находится в оппозиции губернатору Матвиенко и там собирает подписи за ее отставку, другую деятельность ведет в этом плане. Но дело и в системе. Мы должны изменить систему контроля со стороны горожан за властью, и тогда у нас есть надежда, что будет выстроена властью система контроля за уборкой улиц, за содержанием наших домов там, частными компаниями, за, и, кстати, и государственными, они тоже не лучше, да, значит, за тем, что делается в строительстве там и так далее, и так далее. То есть без модернизации нашей государственной системы, системы управления городом, я думаю, что мы далеко не уйдем.
Федор, а вы?
Позвольте, да, вот прокомментирую письмо Александра Сокурова. В прошлом году я вот с ним встречался просто, и я знаю, вот какие проблемы у него были после того, как он выступал против проекта «Ухта-центр». Там. Знаю, как вообще он искренне вот переживает за все вот, за исторический центр, за снос домов. И вот мы начали программу с того, что говорили об какой-то некой информационной войне против губернатора Матвиенко, но вот Александр Николаевич, актеры Трухин, Деваченко, это все люди вот от чистого сердца говорят то, что происходит, и я считаю, что они по большей части выражают мнение большинства народа, и, конечно, ни о какой информационной войне здесь не стоит говорить, и мне кажется, что просто власть, если она не глупая, она должна прислушаться к этому и что-то поменять, потому что ситуация уже доведена до предела, уже второй год вот это вот все продолжается.
Станислав Пылев, а ваше мнение?
Мое мнение по поводу дома 68, оно большой исторической ценности не представляет, все-таки здание перестроенное, никто там из писателей не жил. Не забывайте об этом. И мне, например, оно давно не нравилось, честно говоря. Ничего плохого в том, что его снесли и построят новое не будет. Другое дело, что построят. Что касается позиции властей в отношении уборки улиц, смотрите, здесь все очень просто. Хвастались, что закупили огромное количество новой техники. В прошлом году зима научила, в этом появилась новая техника якобы. Так ведь работать-то на ней некому. Это раз. Плюс огромное количество техники, все говорят, новой появилось, да? У нас сейчас 2000 единиц уборки в зимних условиях. В Москве их 15 000. И в сложных погодных условиях это количество увеличивается до 20 000. Москва явно не в 10 раз больше, чем Петербург, вы же сами понимаете, а всего лишь раза в 2-3. Вот вам реальный пример. Мне кажется, что гораздо эффективнее было бы не закупать новую технику, хотя и это тоже нужно делать, но на это потрачены миллиарды рублей. Эффективнее было бы увеличить зарплаты сотрудникам коммунальных предприятий, которые отвечают за уборку снега, потому что, вы сами знаете, у дворников зарплата 15 000, и это на бумаге. На руки они получают 8 000. Люди, которые работают на машинах, убирают снег, а их не так много, да? То есть технику закупили, а водителей этой техники у нас нет. То есть техника, она может и простаивать, потому что люди не могут работать круглосуточно. Ситуация с кровельщиками тоже элементарна. Деньги куда-то ушли. В прошлом году работали профессиональные альпинисты, промышленные высотники. Но они не получили в большинстве своем денег заработанных. И в этом году они практически все поголовно отказались работать. И сейчас в городе складывается ситуация, что один кровельщик, причем не профессионал, а обычный нанятый гастарбайтер какой-то, отвечает за 50, а то и больше кровель, доходит до 100.
Ну, это технические, да, вопросы,
это
хорошо.
Это технические,
да,
но, да, но мне все-таки кажется, это принципиальная и системная ошибка. И за нее должны, конечно, нести ответственность конкретные люди. И именно поэтому мы хотим участвовать в суде, чтобы наказать конкретных виновников, и материально в том числе. Чтобы, выходя на работу, каждый чиновник знал, что за ним следят постоянно, в том числе с помощью интернета, блоги существуют, есть общественное мнение, хоть и пафосное слово, но оно действует.
Спасибо, Станислав, понятно, да. У нас звонки. Дмитрий Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Виктор и ваши гости. Я хочу сказать, что вот последний правильно выступал, что необходимо им платить больше всем. А для того, чтобы платить больше, для этого необходимо повышать цены в разы на эти все услуги за мусор, понимаете? За мусор, за всякие там снег убирать. В разы, я думаю, надо в разы увеличивать для тех, кто особенно является собственником этих квартир, домов, потому что, понимаете, это изживенческая психология, пережитки советского прошлого, когда вы думаете, что вам кто-то сделает, когда в советское время не было олигархов и так далее. Поэтому сейчас необходимо увеличивать плату для того, чтобы платить достойную зарплату уборщикам и набирать квалифицированных специалистов.
Спасибо, спасибо, Дмитрий Васильевич. Михаил Иванович, вот у меня к вам вопрос. Сейчас 13-ю, кстати говоря, квитанцию приносят опять, вы знаете, да, в Петербурге? Уже 500 миллионов собрали, и все им мало. Они все собираются за прошлую зиму.
Ну, вот вы знаете, я хочу сказать, что я не согласен с вот, мнением о том, что надо увеличивать обязательно плату. Мы же имеем и примеры, хорошие примеры, да. Ну, вот я могу сказать, что я живу в большом доме, где есть товарищи собственников жилья. В общем, наш двор убирается, да, и, так сказать, дело организовано. Почему? Потому что, вообще-то говоря, председатель ТСЖ живет в нашем доме, это наша соседка, да, есть там главный инженер в этом большом доме, наняты люди, привлекается техника по мере необходимости, да. То есть это можно делать. Я знаю старые ЖСК, где, так сказать, отнюдь не богатый люд живет, и, так сказать, там тоже бывает очень все организовано. Ну, этот ряд можно продолжить, да? И при этом это делается примерно на те же деньги, а иногда, как в случае с нашим домом, я могу сказать, что даже и меньше мы платим, чем в среднем по городу, да? Что и в остальных домах, да? То есть дело не только в деньгах, дело в том, что должна быть выстроена правильно система взаимоотношений, должна быть ответственность руководителей, должны быть четкое понимание, как городские службы и те, кто отвечает за содержание домов, как они между собой стыкуются, вот буквально где проходит граница той территории, которую убирают одни, которую убирают другие, как это все выстроено технологически и так далее. Да, и вот эту систему необходимо выстроить. Я, по моим впечатлениям, то, что вот я за последнее время бывал, я вижу, что в Москве там применяется система, ну, в центре, во всяком случае, такого сплошного, так сказать, очистки с помощью каких-то реагентов и так далее. Это одна система. Скажем, если мы едем в Хельсинки, мы видим, что там реагентов нет, но там вывозят снег. Но видно, что эта система выстроена. Да? Значит, ни на кого не падает там сосульки в таких количествах и так далее. Вы подойдете к любому дому, вы видите, что там есть четкие даже границы между этими домами, если там двор разгорожен как-то и так далее. То есть вся система построена, каждый знает, где участок, за который он отвечает. Вот этого в нашем городе нет, и, в общем-то, вина за это лежит на городских властях, потому что это не та работа, которую нужно делать там на федеральные деньги или ждать, когда там президент прикажет. Это та работа, которую должны были сделать городские власти, если бы они чувствовали ответственность перед горожанами, если бы их выбирали, да, значит,
и
вот,
так далее.
И так далее, да, то есть смотри предыдущий пункт.
Да, я бы хотел ответить и Станиславу, и звонившему. Во-первых, вот по поводу судов. Станислав говорит, что необходимо судиться. Но я могу на своем опыте сказать, с прошлого года я полгода где-то судился насчет протечки именно в своей комнате. Я в коммунальной квартире живу. И вот полгода суда, нервов, там, времени затрачено, 40 тысяч рублей я отсудил у своей вот управляющей компании. Просто копейки, потому что мне даже испорченное окно в моей комнате это 30 тысяч рублей поменять. А мой дом был как раз в одной из этих адресных программ на текущий ремонт жилищного комитета. Я думаю, на мой дом управляющая компания субсидии получила, скажем так, миллион, в среднем такая цена на ремонт кровли. И в этом году у меня повторяются протечки. То есть то, что я буду судиться, то, что я буду снимать с них деньги, это они все равно останутся в прибыли, так сказать. И я думаю, что за это должны нести ответственность и в середине. Вот чиновники, которые контролируют управляющие компании сами по себе. И по поводу повышения цен. Вот моя комната 12 метров квадратных, совсем маленькая. Я плачу за нее 1500 рублей в месяц. Я считаю, что за такую площадь это адекватная плата, и на нее вполне можно проводить все необходимые мероприятия и все остальное. И повышать не надо, надо контролировать.
Да, судиться все равно надо.
Судиться надо.
Надо использовать самые разные способы. И митинги, и демонстрации, и сборы подписей, и участие в выборах обязательно. и суды. Да, мы все понимаем, какие у нас суды, и тем не менее, это тоже нужно делать. Всеми способами добиваться улучшения ситуации в нашем городе.
У нас звонки. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вот смерть ребенка, это должна быть автоматическая отставка чиновника на этом участке. И ведь дело-то политическое, я еще раз повторяю, поскольку это касается масс людей, всего населения города, это характеризует отношение власти к этим массам и вытекающие отсюда действия, точнее бездействие. И вот попытка Дмитрия все закончить дело уголовным делом на Матвиенко, это чистый пиар, поскольку никакой возможности добиться этого нет. И последнее, что я хотел сказать, что пора прекратить разговоры о компетентности, там некомпетентности, объективности разных причин, поскольку здесь только нежелание работать чиновников, поскольку нет мотивации, нет выборов. Спасибо.
А, Валентин, я вас немножко поправлю. Оксана Дмитриева обратилась с открытым письмом к прокурору Санкт-Петербурга с призывом привлечь к уголовной ответственности не только губернатора, но и вице-губернатора Алексея Сергеева, который ответственен за эту уборку, и главу как раз того района Кировского, где произошла эта трагедия. Так что здесь вы не имеете в виду, что это какой-то политический пиар. Это нельзя назвать политическим конкретно. Если бы она только, как вы говорите, обратилась с требованием уголовной ответственности только губернатора, тогда бы, конечно, это был политический пиар. Ирина из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот существует поговорка. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Валентина Матвиенко – это подруга Путина. Главное для них – деньги и пиар. Деньги и власть. Вот они и тот, и другой не умеют и не хотят работать. Правильно сказал предыдущий товарищ, я поддерживаю нашего депутата Матвиенко, что нужно судить Матвиенко. Не умеешь работать, делай сам. Сними свои бриллианты, хрустальную вазу сбрось, бери лопату и лезь на крышу. Если не смогла утром узнать, какова обстановка в городе, она запустила весь наш город, как она лезла к власти, как ее проталкивал Путин. Мы все это знаем. Надо убирать и ее, и Путина. И будет у нас в стране порядок. У нас масса интеллигентных, энергичных, нормальных молодых людей, политиков, политологов, политологов.
Понятно, Ирина, спасибо большое, да. Вот Петр Николаевич нам пишет, путинское протеже, протеже Матвиенко следит больше за своей внешностью и своими туалетами, чем за уникальным городом, доставшимся ей по блату. Она, видимо, считает, что северная столица должна быть засыпана снегом и украшена сосулями, конец цитаты. Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уборка снега, вы знаете, это такие мелочи, по сравнению с бардаком, который устроил воровской общак под названием «Единая Россия». Вот скажите, как бороться с этим монстром? Выборы отсутствуют, суды не работают. Что, в народное ополчение идти? Спасибо.
Ну вот по поводу «Единой России», Михаил Иванович, к вам вопрос. Знаете, мне буквально вчера появилось сообщение, Ньюс.ру.ком опубликовал со ссылкой на РБК «Дели», вот я процитирую его, «В «Единой России» придумали, куда направить энергию протестных настроений, предлагают ссылать участников протестных акций на Триумфальной площади в отдаленные регионы, чтобы они там проводили свои марши несогласных». Такое оригинальное предложение высказал единорос Алексей Чедаев. Единорос видит способ, как использовать энергию протеста. Например, в порядке эксперимента всю тусовку любителей 31-х чисел, участников традиционных акций в защиту 31-й статьи, взять и предложить ей переселиться куда-нибудь в Нефтекумский район Ставропольского почему-то края. Пусть там марши несогласных проводят. По крайней мере, свободы политических возможностей будет значительно больше. Где хочешь, там и собирайся. Хоть митингами, хоть маршами, против чего хочешь, против того и протестуй. Конец цитаты. Вам не кажется, накал этой политической предвыборной уже, можно сказать, наверное, борьбы, по-моему, как-то уже перешкаливает, даже несмотря на то, что выборы в конце года только. Смотрите, демарш единороссов в законодательном собрании, да, такое событие вообще неожидаемое и совершенно редкостное, вот на вашей памяти, по-моему, такого не было, когда большинство фракций, представляющее большинство депутатов, уходило вообще, да, с собрания, по-моему, в истории ЗАГСа Петербургского такого не было. Или недавнее предложение, вчерашнее предложение вынести Ленина из мавзолея. Что-то такое у них, по-моему, вообще изменилось, что-то в голове, нет?
Ну, видимо, не очень уютно себя чувствуют многие люди в этой ситуации, да? Но вообще я должен сказать, что, конечно, вот то, что вы зачитали письмо единоросса, меня просто удручает, да? То есть это просто такая стиль мышления в таком сталинском духе, значит, кто-то там не так подумал, значит, в Сибирь сослать, выслать, наказать и так далее. Нет, мы должны понять, что в обществе, в стране, в государстве обязательно должна быть оппозиция, должны быть разные точки зрения. Мы должны прийти к тому, чтобы люди через выборы могли менять власть. Тогда эта власть будет, ну, по-настоящему народной, она, так сказать, будет, ну, выполнять свою работу, я не скажу блестяще, но, по крайней мере, будет стремиться это сделать, да, вот. И в этой связи я хочу сказать, что, знаете, конечно, есть предвыборный год, когда все вдруг начинают, так сказать, думать о том, как им поругать власть и так далее, но вот партия «Яблоко» занимает здесь позицию последовательную. Я хотел бы напомнить, что когда происходило утверждение госпожи Матвиенко в качестве губернатора вот на нынешний срок, только представители партии «Яблоко» голосовали против этого назначения, да, и я понимаю, что сейчас «Справедливая Россия», так сказать, проснулась, критикует, и, так сказать, хорошо, молодцы. Вот. Но вообще-то говоря, то, что так будет, было понятно 4 года назад. Вот тогда уже надо было, значит, возвысить голос и, так сказать, не договариваться с нынешней властью, не проводить их к власти, да? Вот. Поэтому я за уважительное отношение к нашим политическим оппонентам, в том числе к «Единой России», которая, политическая позиция которой мне не нравится, да, но я считаю, что надо поменьше здесь личностных моментов, а побольше дела. А если говорить о деловой стороне, ну, мне кажется, что, в общем, не справляется городская власть с теми задачами, с которыми она должна справляться, для чего она, собственно, нанята горожанами.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Всегда голосовал за «Яблоко», но скажу как христианский демократ. По делам их судимы будете. Господин Сергеев 15 декабря сказал, что через 10 дней снег будет убран, а 25-го начинались рождественские каникулы. После каникул этих самых рождественских православных начались уборки. И вот 13 января я на Социалистической улице напротив бизнес-центра видел сколотый с крыш лед 7 или 8 слоев, как многослойная фанера. Это результат снегопада и таяния, снегопада и таяния. А где обещанные Валентиной Николаевной лазеры? В результате уборок ломом крыш, протечки во всех верхних этажах. Результат строительства скоростного на обводном канале, падение 2 человек с 20-метровой высоты. А когда мальчика убило, Матвиенко мы не увидели в трауре. Она каждый день меняет одежду, но в трауре мы ее так и не увидели. Артемий Троицкий дал ей прекрасную оценку на «Эхо Москвы». Спасибо.
Да, спасибо, Сергей. Виктор Васильевич из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
А вот как наша прекрасная половина, лучшее человечество, это женщина. Вот женщина, ее устами Лавольна Истина, которая вам звонила. Правильно, это их деятельность чиновников городских ведет горе, смерть, поэтому их только под суд и вообще эту систему власти. Хорошее ничего не дождемся, только осудить и наказывать, тогда может быть какой-то толк.
Спасибо, Виктор Васильевич. Да, ну я могу привести еще обращение, еще очередное письмо, которое появилось. Это появилось оно на страницах «Живого журнала». Тоже Алексей Девоченко написал, заслуженный артист России. «Дорогие мои петербуржцы, ленинградцы, сограждане, не хочется писать какое-то воззвание или призыв, но ведь надо что-то делать. Все последние события, трагические, непоправимые, указывают именно на это, на какие-то действия с нашей стороны. Очередная очередная аномальная зима, вернее, аномальная, не поддающаяся никакому здравому объяснению, хамство питерской власти уносит жизни наших горожан, в том числе и малолетних детей. На Невском на глазах у всех сносится литературный дом, который для меня, например, еще с раннего детства был одним из символов моего города. Город захлестывает волна ксенофобии, ярого, оголтелого национализма, что особенно позорно. Петербург всегда был городом, космополитом, городом, который всегда был открыт и для поляков, и для немцев, для евреев, для итальянцев. Что с нами со всеми стало? Что с нами со всеми будет, если мы не сумеем остановить то чудовищное безумие, которое охватило нашу и без того безумную власть? Может, у кого есть мысли на этот счет, кроме Матвиенко в отставку? Что, впрочем, само собой разумеется. Конец цитаты. Да. Станислав Пылев, вы все-таки по-прежнему считаете, что без, то есть все можно осуществлять без каких-либо политических преобразований вообще в этом городе?
Я хотел бы возразить Михаилу Ивановичу кратко, сказать, что выборы в нашей системе практически уже невозможны. Сами знаете, как век информационных технологий людьми манипулируют. И Михаил Иванович тоже в этом участвовал, я уверен.
Как и я никем не манипулировал.
Михаил Иванович, не лукавьте, любые выборы – это манипуляция общественным
мнением. Нет, нет, ничего подобного. Я не согласен с тем, что все политики негодяи, манипуляторы и так далее. Я считаю, что честная политика возможна, и честная конкуренция в политике возможна. А в том, что вы говорите, отчасти есть доля правды, да. Значит, действительно, выборы искажаются, действительно, людям промывают мозги через, прежде всего, через телевидение. Это все правда. Но это не значит, что этим не надо заниматься, понимаете? Потому что другого способа нет. Потому что другой способ – это революция, топор, это колоссальные проблемы для страны.
Поэтому... Другой способ, мне кажется, есть, но я сейчас не буду об этом. Я хочу еще вспомнить такое известное высказывание из законов Мерфи, наверняка помните. Любая бюрократическая система, она похожа на отстойник. Крупные куски всегда стремятся куда? Наверх.
Правильно. Так наша задача сделать из бюрократической системы демократическую.
Это я к тому, что если их уволишь, снимешь или не выберешь, так они все равно переместятся по горизонтали и где-нибудь всплывут.
Нет, ну послушайте, ну существует огромное количество мест на земном шаре, где так не происходит. Вот, давайте все-таки ориентироваться на цивилизованные какие-то образцы.
Юрий Михайлович тоже скоро всплывет, я уверен. Где-нибудь и очень вкусно всплывет.
Ну вот, не хватает уже времени с вами поспорить, но я уверен, что, вот знаете, для того, чтобы навести порядок в нашем конкретном городе, все-таки надо прежде всего навести порядок во власти. И сделать это можно не из Москвы, не сверху, а нам самим, всё, участвуя в выборах.
Все, Михаил Иванович, на этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Михаил Амосов, главный редактор и создатель интернет-сайта «Заливает СПБ.ру» Федор Горожанко, и по телефону у нас на связи был журналист Станислав Пылев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Яков Гордин и Николай I. Бурные годы Тихого поля в Новороссии. Охтинский мыс, музей имени Сахарова. Сергей Штерн и Ежи Эйнхорн. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хамид Карзай приехал в Москву. На что рассчитывает Кабул?
Комментарии экспертов.
Бендер развратил МВД. Новое коррупционное дело.
Право автора.
Неоплатный долг. Валерий Панюшкин о сгоревшем жилье для детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».